«Что? Но ведь он уже был писателем?»
«Он выпустил один роман, но за собственный счет, и никакого успеха он не имел. Думаю, с его известностью получилось недоразумение, и он на нем сыграл, чтобы быть в «Авроре» тем, кем ему хотелось быть в Нью-Йорке. А поскольку потом он написал «Истоки зла» и прославился, иллюзия оказалась полной». Она невесело рассмеялась.
«Ну и ну. Я не знала. Чёртов Гарри. Помню наше первое с ним настоящее свидание. Я так волновалась в тот день. Даже дату помню, потому что был праздник. 4 июля 1975 года».
Я быстро прикинул в уме. 4 июля, то есть через несколько дней после поездки в Рокленд. Как раз тогда, когда Гарри решил выбросить Нолу из головы. Я попросил Дженни продолжать. «Расскажи мне об этом 4 июля». Она прикрыла глаза, как будто снова оказалась в прошлом.
«Это был прекрасный день. Гарри тогда пришел в Кларкс и предложил съездить вместе в Конкорд, посмотреть фейерверк. Сказал, что заедет за мной домой в 6 часов. В принципе, моя смена кончалась 6:30, но я сказала, что мне очень удобно. А мама отпустила меня пораньше, чтобы я привела себя в порядок».
Пятница, 4 июля 1975 года. В доме семейства Куин на Норфолк-авеню царила величайшая суматоха. Без 6:15, а Дженни была еще не готова. Она как фурия носилась вверх-вниз по лестнице в нижнем белье и с разными платьями в руках.
«Мама, а вот это, как ты думаешь?» —
спросила она, в 7-й раз появляясь в гостиной, где сидела мать.
«Нет, это не годится», — вынесла приговор Тамара. «У тебя в нем толстая попа. Ты же не хочешь, чтобы Гарри Квеберт подумал, что ты обжора? Примерь другое».
Дженни помчалась обратно наверх, в свою комнату, всхлипывая, что она уродина, что ей нечего надеть, и что она так и останется одна до конца жизни. Тамара сильно нервничала, ее дочь должна быть на высоте. «Гарри Квеберт, это вам не молодые люди из «Авроры», у нее нет права на ошибку». Как только дочь сообщила о вечернем свидании, она в приказном порядке выпроводила ее из Кларкса. Время было полуденное, в ресторане яблоку негде упасть, но ее Дженни ни секунды лишней не должна была провести среди запахов горелого сала, иначе они могли въесться в ее кожу и волосы. Ради Гарри она должна быть самим совершенством. Тамара отправила ее в парикмахерскую и сделать маникюр, а сама вычистила дом сверху донизу и приготовила изысканный, в ее представлении, аперитив на случай, если Гарри Квеберт захочет заодно перекусить. Ее Дженни не ошиблась. Гарри за ней ухаживал. Страшно взволнованная, она неотвязно думала о свадьбе. Дочь наконец-то будет пристроена. Хлопнула входная дверь. Ее муж, Роберт Куин, инженер на перчаточной фабрике в Конкорде, вернулся домой. От ужаса у нее глаза полезли на лоб. Роберт сразу заметил, что на первом этаже чистота и порядок. У входа красивый букет ирисов, всюду салфетки, которых он прежде никогда не видел.
«А что это тут творится, котеночек?»
— спросил он, входя в гостиную, где был накрыт столик со сладкими и солеными птифурами, бутылкой шампанского и фужерами.
«А Бобби, мой Боббо!»
— отозвалась Тамара, изо всех сил сдерживая раздражение.
«Ты очень не вовремя. Мне не нужно, чтобы ты тут путался под ногами. Я же оставляла сообщение на фабрике».
«Мне не передали. А что ты хотела?»
«Чтобы ты ни в коем случае не возвращался домой раньше 7.
«А это почему?»
«А потому что, представь себе, Гарри Квеберт пригласил Дженни съездить с ним вечером в Конкорд посмотреть фейерверк».
«А кто такой Гарри Квеберт?»
«Ах, Боббо, надо же все-таки хоть немножко быть в курсе светской жизни. Это великий писатель, он приехал в конце мая».
«Но почему мне нельзя домой?»
Вы только послушайте, он говорит: великий писатель ухаживает за нашей дочерью, а ты говоришь: Так вот, я не хотела, чтобы ты возвращался, потому что ты не умеешь вести утонченный разговор. Гарри Квиберт, представь себе, не кто-нибудь. Он поселился в Гусиной бухте.
В Гусиной бухте? Нифига себе.
Для тебя это, может, и большие деньги, но для такого, как он, снять дом вроде Гусиной бухты все равно, что в воду плюнуть. Он же в Нью-Йорке звезда.
В воду плюнуть? Не знал такого выражения.
Ах, Бобба, ты вообще ничего не знаешь.
Роберт недовольно поморщился и подошел к шведскому столу, приготовленному женой.
«Только ничего не трогай, Боббо!»
«Это что еще за штуки?»
«Это не штуки. Это изысканный аперитив. Это высший шик».
«Но ты говорила, нас на вечер звали соседи есть гамбургеры. Мы всегда ходим к соседям есть гамбургеры 4 июля».
«Мы и пойдем, но позже». «И не вздумай рассказывать Гарри Квеберту, что мы едим гамбургеры, как простые люди».
«А мы и есть простые люди. Я люблю гамбургеры. Ты сама в своем ресторане торгуешь гамбургерами».
«Да ты вообще ничего не понимаешь, Боббо. Это совсем другое. А у меня, между прочим, большие планы».
«Я не знал. Ты мне ничего не говорила».
«Я не все тебе говорю».
«А почему ты мне не все говоришь? Я ж тебе все говорю. Вот, кстати, у меня после обеда все время живот болел. Жуткие газы. Мне даже пришлось запереться в кабинете и встать на четвереньки, чтобы попукать. Так было больно. Вот видишь, я тебе все говорю».
«Прекрати, Бобба, ты меня смущаешь».
Снова появилась Дженни, уже с другим платьем.
«Слишком парадное», — рявкнула Тамара. «Надо что-то шикарное, но на каждый день».
Роберт Куин, воспользовавшись тем, что жена отвлеклась, уселся в свое любимое кресло и налил себе виски.
«Кто тебе разрешил садиться?» — закричала Тамара. «Ты все перепачкаешь! Знаешь, сколько времени я тут все драила? Иди лучше переодеваться, живо!»
«Переодеваться?»
«Надень костюм! Нельзя же встречать Гарри Квеберта распустехой!»
«Ты достала шампанское, которое мы хранили для торжественных случаев».
«Это и есть торжественный случай. Ты что, не хочешь, чтобы наша дочь удачно вышла замуж? Чем цепляться по пустякам, иди быстро переоденься. Он скоро придет».
Тамара припроводила мужа к лестнице, чтобы он точно не отвертелся. В это время сверху спустилась Дженни в слезах, трусиках и без лифчика. И заявила, всхлипывая, что все отменит, потому что она так больше не может. Роберт, пользуясь случаем, тоже заныл, что хочет почитать газету, а не вести великие дискуссии с великим писателем, что он все равно не читает книжек, потому что они нагоняют на него сон, и что он не знает, о чем с ним говорить. Было без 10:06, 10 минут до свидания. Все трое стояли в прихожей и спорили, и тут раздался звонок в дверь. У Тамары чуть не случился сердечный приступ. Он здесь. Великий писатель пришел пораньше. В дверь позвонили. Гарри пошел открывать. На нем был льняной костюм и летняя шляпа. Он собирался ехать за Дженни. За дверью стояла Нола.
«Нола, что ты тут делаешь?»
«Вообще-то говорят, здравствуй. Воспитанные люди, когда встречаются, говорят друг другу «здравствуй». А не «что ты тут делаешь?»
Он улыбнулся.
«Здравствуй, Нола. Прости, я просто не ожидал тебя увидеть».
«Что происходит, Гарри? С тех пор, как мы съездили в Рокленд, от вас ни слуху, ни духу. Целую неделю никаких вестей. Я дурно себя вела? Или вам было неприятно? О, Гарри, мне так понравился этот наш день в Рокленде. Это было волшебно».
«Я совершенно не сержусь, Нола, и мне тоже очень понравился наш день в Рокленде».
«Тогда почему вы не подавали признаков жизни?»
«Из-за книги. У меня было много работы».
«Как бы я хотела каждый день быть с вами, Гарри. Всю жизнь».
«Ты ангел, Нола».
«Но теперь мы это можем. Я больше не хожу в школу».
«Почему ты не ходишь в школу?»
«Занятия кончились, Гарри. У меня каникулы. Вы не знали?»
«Нет».
На ее лице заиграла радость.
«Это было бы потрясающе, правда? Я подумала и решила, что могла бы заботиться о вас прямо здесь. Вам лучше работать дома, а не в этой суете, в Кларксе. Вы могли бы писать на террасе. По-моему, океан такой прекрасный. Он бы вас вдохновлял, я уверена. А я бы следила, чтобы вам было хорошо и удобно. Я буду хорошо заботиться о вас от всей души. Обещаю, я сделаю вас счастливым.